Кезекте таңгы саат 7 азаттыктын уктурууларын баштайбыз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 13 июль күнкү эртең мененки берүүлөрүн Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Алгач берүүбүздүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Канада соту кыргыз өкмөтүнө каршы берген доо арыздарын канааттандырган жок. Экологтор балыкчыда ысык көл жээгин көздөй, жер алды менен мунайзат жылжып агып баратканын айтып, коңгуроо кагышууда. Индия менен Пакистандын ортосунда жайгашкан Кашмирдеги кагылышууда 32 киши набыт болду. Ушул жана башка баян маектер алдыда жаңырат, а дегенде соңку жаңылыктар менен Айданбек Акматуулу тааныштырат.
Бишкекте илинген кайран элем кайда баратабыз деген жазуусу бар жарнак талаш тартыштарды жаратты. Кыргызстандын муфтиятаны элдин ынтымагына доо келтирген жарнак деп атады. Муфтият 13 июлда тараткан билдирүүсүндө кыргыздын улуттук кийими дин талаптарына дал келген кийим, ал эми улуттук баалуулук менен диний баалуулуктар шайкеш келет деп белгилеген. Муфтият илинген көрүнөк сыяктуу нерселерге таасирленип, чектен чыкпоого чакырат деп айтылат. Баш жагында кайран элем кайда баратабыз деген жазуусу бар көрүнөктөрдө кыргыздын улуттук кийимин кийген, андан кийин бетин ак менен чүмкөгөн, ал эми соңунда капкара болуп чүмкөнгөн кыз келиндердин сүрөтү тартылган. Бишкекте илинген кайран элем кайда баратабыз деген жазуусу бар жарнактар алынбайт. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка Бишкек мэриясынын маалымат катчысы Гуля Алманбетова билдирди. Анын айтуусунда жарнактар зомбулукка, бөлүп жаруучулукка үндөбөгөндүктөн аларды алууга негиз жок. Акциянын демилгечилери тууралуу Алманбетова буларды айтты.
Это просветительский фонд. Руководитель я говорит, 5 жолу намаз окуган киши мен дейт. Мен өзүм мусулманмын дейт. Бирок мен кыргызмын дейт, мен патриотмун дейт. Бул менин көз карашым ушундай дейт. Жөө эмне үчүн алынат? Эмне үчүн алынат?
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ал көрүнөктөр боюнча териштирүүнү баштаганын 13 июлда билдирди. Европа коопсуздук жана кызматташуу уюму Орусиянын террорчу жана экстремисттер тизмесине камтамасын билдирди. Ал тизменин жарыяланышы журналисттерге алардын коопсуздугуна коркунуч туудурат деди эки күнүн сөз эркиндиги боюнча өкүлү Дуня Миятович 12 июлда. Ал журналисттерди тизмеден чыгарууну сунуштап, журналисттердин коопсуздугу мамлекеттин жоопкерчилигинде деп белгиледи. Азаттыктын вице-президенти жана башкы редактору Ненад Пейч орус бийлиги Крымдагы окуяларды Кремлдин буйругуна карап эмес, чындыкты чагылдырган үчүн журналист жана активисттерди тизмеге киргизген деп 13 июлда билдирди. Орусиянын экстремисттер жана террористтер тизмесине Крымда төрөлгөн 22 киши кирген. Алардын катарында журналисттер, жарандык активисттер, Крымдын аннексиясын сындагандар жана азаттын кызматкери Николай Симеонов бар. АКШнын чет элдик уктуруулар боюнча башкармалыгынын аткаруучу директорун Орусияга киргизбей коюшту. Башкармалыктын төрагасы Джефф Шелдин паспортунда Орусия визасы болгонуна карабай Шереметьево аба майданында кармалып, андан ары жолун улантуусуна мүмкүнчүлүк берилген эмес. Шел 13 июлда Прагадан Москвага келген эле. Ал КЛМ авиакомпаниясынын учагы менен Амстердамга кайра учуп кеткенге чейин бир нече саат бою жабык жерде кармалган. Нью-Йорк Таймска берген маалыматында Шел ага өмүр бою Орусияга кирүүгө тыюу салынганы кабарланганын билдирген. Башкармалыктын өкүлдөрү АКШнын Москвадагы элчиси Джон Тефт менен 13 июлда жолугушуп бул инцидентти талкуулашкан. Алар мамлекеттик департамент жана элчилик тарабынан ага дароо көңүл бурулушун жогору баалашты. Джефф Шелдин Орусияга кирүүсүнө тыюу Вашингтон менен Москванын дипломатиялык мамилеси солгундап турган мезгилге туш келди. Жакында эле эки тарап экиден дипломаттарды чыгарып жиберген эле. Иракта терактан 7 киши өлүп 11 жарадар болду. Ирактын коопсуздук күчтөрүнүн кабарлоосуна караганда 13 июлдагы теракт Багдаддын түндүк тарабында жасалды. Жанкечти бомба салынган автоунааны жардырып жиберген. Бул жардырууга азырынча эч ким жоопкерчилик ала элек, бирок Ислам мамлекети аталган экстремисттик уюм Ирак борбору жана башка жерлердеги терактарга жоопкерчиликти алып келет. 12 июлда жасалган теракта 12 киши наут болгон эле. Бул арада Ирак күчтөрү 9 июлда алынган Аль-Каяра аба майданынын жанындагы дагы бир кышта көзөмөлгө алынып, Масул үчүн күрөшкө даярдык жүрүп жатканын кабарлады. 13 июлда Бишкекте бир катар саясий партия, жаштар уюмдарынын өкүлдөрү, жарандык активисттер мамлекеттик каттоо кызматынын алдында нааразылык акциясын өткөрдү. Алар паспорттон улут деген графаны алып салуу демилгесине каршы пикирин билдиришти. Жарандык активист Адил Турдукуловдун азаттыкка айтуусунда алгачалар Чыңгыз Айтматовдун эстелигинин жанында чогулуп, мамлекеттик каттоо кеңсесине чейин жөө жүрүс жасашты. Жалпысынан акцияга 60 адам катышты. Жарандын улуту көрсөтүлбөй турган паспорттун жаңы үлгүсү боюнча борду мамлекеттик каттоо кызматы сунуштаган. Мекеме жетекчиси Тайырбек Сарпашев паспорттогу 5-чи графаны алып салуу жарандык биримдикти бекемдөөгө багытталганын айткан эле. Ушул күндөрү Улуу Британиянын Глазго шаарында өтүп жаткан кыз келиндер арасында көчө футболу боюнча дүйнө чемпиондугунда Кыргызстандын курама командасы кезектеги 2 оюнда жеңишке жетти. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол федерациясы билдирди. Кыргызстандын командасы 12 июль күнү Уэльс командасы менен беттешип 8-2 эсебинде утуп алган. Андан соң норвегиялык атаандаштарын 11-1 эсебинде жеңип алышты. Буга чейин Кот-д'Ивуар өлкөсүнүн оюнчуларын 1-0, АКШнын командасын 8-2 эсебинде утуп алган эле. 13 июлда кыргызстандык оюнчулар Голландия жана Шотландиянын оюнчулары менен беттешет.
Айданбек Акмат уулу соңку жаңылыктар менен болду. Ушул жана башка кабарларды сайтыбыздан да окуп турсаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы. 14 июлда Ысык Көл Нарын облустарында жана тоолуу райондордо айрым жерлерде өткүн өтүп, күңгүркүрөйт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө Ош, Жалал Абад облустарында 27-32 градус ысык, Таласта 25-30, Баткенде 26-31 градуска чейин көтөрүлөт, Ысык Көлдө 21-26, ал эми Нарында 23-28 градуска чейин жылыйт. Бишкекте жаан жаап, күңгүркүрөш ыктымал, абанын температурасы 27-29 градус жылуу болот. Канада соту кыргыз өкмөтүнө каршы берген доо арыздарын канааттандырган жок. Кыргызстан менен соттошкон 4 четелдик компания Центера Голдтогу өкмөттүн үлүшүн камакка алууну суранган. Бирок Онтарионун жогорку соту мындай дооматты четке кагып, Кыргызстандын кызыкчылыгына чечти. Бирок бул чечим акыркы эмес. Ошондуктан адистер жогорку баскычтагы соттошууларга даяр болушу керектигин белгилешүүдө. Эл аралык соттошуунун чоо жайы тууралуу Бакыт Асанов баяндайт.
Канаданын Онтарио провинциясынын жогорку соту кыргыз өкмөтүнө каршы 4 четелдик компаниянын арызын өткөн айдын аягында карап, Кыргызстандын кызыкчылыгына чечим чыгарды. Сөз болуп жаткан арыздар Түркиялык Систем Мүхендислик Иншаат Санайи, Энтес Индустриал Пленс компанияларынын, Канадалык Стенса Энержи жана Латвиянын жараны Валерий Белокондун доолору. Арыздалар Сентера Голд компаниясында үлүшү бар кыргыз алтындын акцияларын өздөрүнө өткөрүп берүүнү өтүнүшкөн. Долларды караган сот Кыргызстандын пайдасына чечим чыгарганын Кыргыз алты мамлекеттик ишканасынын жетекчи орун басары Бектур Сагынов азаттыкка билдирди.
Сот иши боюнча Кыргыз алтынга каршы чыккан 4 компаниянын бизге жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө каршы иски каралды. Анан көп узабай эле мына 11 июль күнү сот өзүнүн чечимин бизге жеткирди. Чечимге ылайык бизге каршылаш жактын талаптары четке кагылып, Кыргыз алтынын кызыкчылыгына туура келе турган чечим кабыл алынды. Бул чечим Кыргыз алтынын Центерадагы үлүшү биздин акциялар Кыргыз алтынын менчиги катары таанылды.
Канаданын процессуалдык мыйзамдарына ылайык эми соттун өкмүнө макул болбогондор кайрадан доо арыз жолдой алышат. Ошондуктан кийинки соттук териштирүүлөргө жакшылап даярдык көрүп, Кыргызстандын акцияларынан өз пайдасына доо өндүрөм дегендердин демин толугу менен басуу керек дейт Центра Голдтун директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Кылычбек Шакиров.
Бул акыркы сот эмес, улар эми төрт обжалование кылат да. Башындан эле 2013 жылдан бери айтып келген. Бул жекеменчик өкмөттүн карыздарын төлөбөйт. Ошол 46 утуп алганы бул адилеттикке жагып.
Негизи чет өлкөлүк компаниялар менен кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы соттук териштирүү бир нече жылдан бери уланып келет. Маселен, Түркиялык Систем Мүхендислик компаниясы Канада сотуна кайрылып, ак кеме мейманканасына байланыштуу иш боюнча арбитраждык чечимди аткаруу үчүн Кыргыз алтын ишканасынын Центра компаниясындагы акцияларын өткөрүп берүүнү өтүнгөн. Бул компания өкмөт мейманкананы мыйзамсыз түрдө өзүнө тартуп алды деп эсептейт. Ал эми Энтес Индустриал Пленс компаниясы Бишкек Ош жолун курууда транспорт менен министрлиги өз милдеттемелери аткарбай жатат деген доомат коюп келет. Латвиянын жараны Валерий Белоком болсо, өзүнө караштуу Манас банкын 2010 жылдан соң кыргыз бийликтери мыйзамсыз улутташтырган деген жөөнү карманат. Канадалык станционерже компаниясы Геминдеги сейрек металдар кездешчү куттусай генин иштетүү боюнча лицензияны өкмөт жокко чыгарылганына нааразы болуп келет. Аталган компаниялар Антариянын сотуна кайрылып, кыргыз алтынын Сентерагольдтогу акцияларын камак алдырууга да жетишкен. Эми Антариянын жогорку сотунун чечими чыккан соң камактагы акцияларды бошотууга аракет көрүлөрүн кыргыз алтынын жетекчи орун басары Бектур Сагынов билдирди.
Буга чейинки ушул сот чечимин алганга чейин биздин ал жерде ошо Валерий Белоконь, Энтес Индастриал аттуу компаниялардын талабы боюнча биздин акцияларга жана Сентера жактан кыргыз алтынга төлөнүүчү дивиденттерге тыюу салынган арест. Эми жана аталган мурда күнкү чечимге таянып биз ошол арестти алып салууну азыр көздөп, азыр ошо маселени көтөрүп атабыз да соттордун астында.
Ошол эле учурда Кыргызстандын мойнунда мындан башка бир нече эле аралык териштирүү турат. Буга чейин кыргыз тарап бир нече соттон утулуп да калган эле. Айрым адистер эл аралык соттордо Кыргызстандын утулуп жатышынын себептерин тажрыйбасыздык менен байланыштырышат. Мындан сырткары мурда чет элдик инвесторлор менен келишим түзүп жаткан учурда аларга укук жагынан көбүрөөк мүмкүнчүлүк берген шарттар каралып калган дешет адистер. Канада соту 4 иш боюнча Кыргызстандын пайдасына чечим чыгарганы менен канадалык Сентерагольд компаниясы иштетип келген кум 4 долбоорунун азырынча башы ачылды. Бай турат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Балыкчыда ысык көл жээгин көздөй жер алды менен мунайзат жылжып агып баратканы тууралуу уктуңуз беле? Жер кыртышындагы карамай өткөн кылымдын аягында нефтебазанын түтүгү жарылгандан кийин пайда болгон. Жергиликтүү экологтор тезинен чара көрүлбөсө кыргыз берметинин экосистемасын олуттуу коркунуч тооруп турганын эскертип жатышат. Кененирээк кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов баяндайт.
90-жылдары балыкчы нефте базасында жер алдындагы түтүк жарылып, мунайзат жерге сиңип кеткендиги тууралуу жергиликтүүлөрдүн дээрлик көпчүлүгү билет. Мунайзат базасы өткөн кылымдын 40-жылдарында түптөлүп, кийин союз ыдырганда авариялык абалга кептелген болчу.
Прорвало бочку нефтебазин. Вернее, дырка образовалась, и она потихоньку вниз ушла в землю.
Бочкасы тешилип кармабай, акырындап жерге сиңип кете берген. Жер алдында болсо суудай болуп топтолуп, анан ар кайсы жерден чыга баштаган.
Балыкчы шаарынын тургуну Кубанычбек Өмүрбековдун айтымында, ошол алгоо долгоо мезгилинде бир нече гектар аян жер өзүнчө эле мунай бейишине айланган экен. Туш келди жерден күйүүчү май агып, эл каалашынча чакалап ташып, ысык көлдүн экологиясы деген маселе экинчи планда калат.
Раньше Кувейт назвали, местные жители брали для бани, для...
Мурда бул жерди Кувейт деп атап коюшат эле. Элдер тракторлоруна баня үчүн ташып кетишкен. Андан солярка жасагандар болду. Машинелерге куйгандар да болгон. 5 сомдон сатышкан. Жарым метр казып эле май сузуп ала беришчү.
Полметра отроют и черпали.
Дейт Балыкчы шаарынын тургуну Кубанычбек Өмүрбеков. Бирок акысыз карамайдын майрамы алыска созулган эмес. Учурда бул жер аянтында эч нерсе өспөй калган. Айланада толтура кара тактар, абасы болсо кескин карамайдын жити. Экологтор тезинен чара көрүлбөсө кыргыз берметинин экосистемасын олуттуу коркунуч тооруп турганын эскертип келишет.
Опасность существует, в отдалённом плане. Процесс,
Албетте коркунуч бар. Бирок процессти жайлатып жаткан нерсе бул жер кыртышы жана гүл жээкте өскөн камыш, бадалдардын тамырлары.
Исыкуля, которая отделяет зону загрязнения от кромки прибоя.
Дейт глобалдык экологиялык фондунун өкүлү эколог Евгения Постнова. Учурда өкмөт эл аралык уюмдардын жардамы менен жыл этегине чейин кыртышты тазалоо иштерин пландаштырууда. Экологтор биоремедиация ыкмасын сунуштады.
Есть специальные бактерии, штаммы, которые существуют в почве.
Атайын мунайзатты жей турган бактериялар бар. Алар атайын ушуга ылайыкталып чыгарылат.
Приспособлены для того, чтобы это делать.
Долбоорду ишке ашыруу үчүн мамлекеттик казнадан 50,000 АКШ доллары ажыратылган. Экологиялык коопсуздук жана айлана чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик көзөмөл борборунун директору Байгабыл Толонгутов жыл этегине чейин бул маселеге чекит коюлат деп ишендирет.
Чуть-чуть отстаём от графика, но в принципе в этом году мы планируем.
Биз бир аз графиктен кечигип жатабыз. Бирок быйыл бардык маселе чечилет. 2 айда долбоор даяр болсо, жылдын этегине чейин коопсуз абалга жетишебиз. Каражат маселеси да чечилген.
В этом году мы должны этот вопрос закрыть.
Эл аралык уюмдар да кошумча каражат бөлүүгө кызыктар экенин билдиришкен. Эмнеси болсо да, учурда мунайзат чыркындысы кыргыз берметиси көлгө кошулабы деген суроо ачык бойдон калууда. Сабыр Абдымамунов, Азаттык.
Бери өздү улантабыз. Индия менен Пакистандын ортосунда жайгашкан Кашмирдеги кагылышууда 32 киши набыт болду. Буга байланыштуу Бириккен Улуттар Уюму эки тарапты сабырдуулукка чакырды. Индиядан бөлүнүп эгемендик алгысы келген Кашмирдеги бул кагылышуу 2010 жылдагы берки эң чоң кандуу окуя экендиги айтылууда. Кененирээк Касым Рахманкулов баяндайт.
8 июлда Индиянын полиция кызматкерлери Кашмирдин боштондук кыймылын жетектеген Бурхан Ванини атып өлтүрүшкөн. Ванинин өлүмү эл арасында нааразылык толкунун жараткан. Кашмирдин Трал шаарына Бурхан Ванини акыркы сапарга узатуу зыйнатына катышууга келген миңдеген адамдар чогула баштаган. Алар Индияга каршы боштондук чакырыктарын кыйкырып, Бурхан улуттун сыймыгы деген жазуулар менен баннерлерди көтөрүп чыгышкан. Мындай массалык нааразылык акция Индия полициясы менен Кашмирдин тургундарынын ортосундагы кагылышууга алып келген. Ванинин өлүмүнөн кийин Пакистандын премьер-министри Наваз Шариф бир топ адамдын өлүмүнө себеп болгон Индиянын жарандарга каршы репрессияларын айыптап чыккан. Ал Хизбул Муджахиддин аскердик тобунун ана башчысын 22 жаштагы Бурхан Ванини тараткан билдирүүсүндө Кашмирдин лидери деп атаган.
Кашмирдин эта Бурхан Вани самет
Бириккен Улуттар Уюмунун жоболоруна ылайык. Өзүн өзү аныктоого болгон укугун талап кылган Кашмирдин жана Жаммунун элин мындай мыкаачы чаралар токтото албайт. Кашмирдин лидери Бурхан Валинин жана башкалардын өлүмү мени аябай капа кылды.
Индиянын тышкы иштер министри Викас Сваруп Наваз Шарифтин мындай билдирүүсүн кескин сынга алып, аны Индиянын ички иштерине кийлигишүү катары баалады. Пакистан терроризмге жол ачкандыгы аз келгенсип, аны мамлекеттик саясаттын куралы катары колдонуп келет, деди Викас Сваруп. Индия Пакистанды Кашмирдеги согушкерлерди жашыргандыгы жана аларга колдоо көрсөткөндүгү үчүн айыптайт. Исламабад өз кезегинде айыптоолорду четке кагып, Кашмирдин элине дипломатиялык жана саясий гана көмөк көрсөтөрүн айтат. Азаттыктын Пакистан кызматынын журналисти Башир Ахмат Бурхан Валинин бейнеси тууралуу сөз катып, ал эч качан улуттук лидер болбогондугун, жөн гана социалдык медиаларда белгилүү болгон аскер болгондугун айтат.
Бурхан
Вали Индиянын аскерлери менен согушуп келген Хизбул Мужахиддин аскердик тобунун лидери болгон. Бурхан Вали социалдык тармактарды активдүү колдонуп келгендиги жана жаш болгондугу үчүн Кашмир жаштарынын арасында популярдуу болчу. Кашмир бизге таандык аймак деп ачык эле айтып келген. Пакистан бийлиги болсо, Кашмирдин согушкерлерин колдоп келген. Ошондуктан алар Бурхан Валини даңазалап, аны улуттун лидери деп аташат. Индия полициясы дал ошол согушкерлердин иш аракеттерин солгундатуу максатында Валини тынчыткан.
Деди Башир Ахмат. Бирок Кашмирдеги акыркы окуялар көрсөткөндөй, Валинин өлүмү башка жаштарга да Кашмирдин аскерий күчтөрүнүн катарына кошулганга түрткү болууда. Пакистан менен Индия Гималай аймагын экиге бөлүп алышкан. Кашмир 1947 жылдан бери Индиянын курамындагы аймак болуп келет. Кашмир халкынын көпчүлүгүн мусулмандар түзөт. 1980 жылдан бери Индиядан боштондук ала албай келген аймакта кагылышуулардын натыйжасында болжол менен 44 000 адам каза тапкан. Индиянын бийлик өкүлдөрү 11 июлда тоолуу аймакка 2000 ашуун күч кызматкерлерин жөнөткөн. Андан тышкары ал жакта Индиянын дагы 100 000 ашуун аскерлери бар. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыктан кеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блогдордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25 августка чейин вебдизар чекит маймылча rfrl чекит орг дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755. Германия канцлери Ангела Меркель бүгүн 2 күндүк расмий сапар менен Кыргызстанга келет. Мындан улам Кыргызстанда отурукташып калган немистер тууралуу баяныбызды сунуштайбыз. Ысык Ата районундагы Люксембург кыштагы Кустанай облусунан көчүп келген немистер тарабынан 1928 жылдан баштап негизделе баштаган. Немистердин андан кийинки мууну бул айылга экинчи дүйнөлүк согуш учурунда көчүп келгендер менен толукталган. Учурда Люксембургда немистер азчылыкка айланды. Кыштактагы немистердин бүгүнкү абалы тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов баяндайт.
Эми беле
96 жаштагы Феликс Литау патшалык Орусия учурунда Кырымга отурукташкан немистерден. Ал экинчи дүйнөлүк согуш учурунда Орусияда отурукташкан немистер өтө оор шарттагы эмгек лагерлеринде чегерилгенин айтып отурду.
Согуш башталган учурда бизди үйлөрүбүздү таштап чыгып кеткенге мажбур кылышты. Ал эми биздин үйлөр украиндерге калды. Бизге болгону ар бир адам башына 16 килограмм гана жүк алууга уруксат беришти. Андан ашык буюм алганга тыюу салышты. Бизди алгач Челябинскиге алып барышты.
Каарманыбыз андан соң өзүнүн туугандары менен 1948 жылы Казакстанга, 1972 жылы Кыргызстанга, Люксембург кыштагына келип отурукташып орун чогалган. Бирок маектешибиз акыркы 20 жыл аралыгында өзүнүн туугандарынын көпчүлүгү өздөрүнүн түпкү мекенине көчүп кеткенин, ал эми өзү Кыргызстандан кеткенди каалабаганын айтты.
Почему туда и не поехал?
Мен эмне үчүн Германияга көчүп кеткен жокмун? Себеби мен алардын тилин билбеймин. Экинчиден жубайым орус кызы, үчүнчүдөн балдарымдын баары орус тилинде сүйлөйт. Азыр менин бардык туугандарым Германияда жашайт. Мен гана кеткеним жок. Балдарым менен кеңештим. Алар: "Ата, биз ушул жерде эле калабыз, кетпейбиз" дешти. Азыр менин Германияда жашаган карындашым: "Сиз бул жага көчүп келбей туура кылыпсыз" деп жатат.
Феликс Литау учурда Кыргызстанда жашаганына ыраазы.
Мени бул жерде эч ким капа кылбайт. Эч нерсеге муктаж эмесмин. Менде жашоо үчүн бардык шарт бар. Кемпирим экөөбүз 16,000 пенсия алабыз. Жеңиш майрамына карата тылдын каарманы катары жыл сайын 12,000 сом алам. Ага кышкыга көмүр алам, азык түлүк да алып турам. Тегерегимде жашаган кыргыздардын баары мени сыйлап турушат. Мындан башка эмне керек?
Ысык аталык немистер уюмунун төрагасы Анатолий Кенг учурда бул жерде калган этникалык немистердин маданиятын, тилин сактоого аракет болуп жатканын билдирди. Анатолий Кенгдин айтымында Люксембургдагы немистердин жалпы көчүп кетүүсү 90-жылдарда совет мамлекети кулап, Германия этникалык немистерди кабыл алууну баштаганда күчөгөн. Учурда Люксембург кыштагында 7 түтүн гана немис үй бүлөсү калган. 90-жылдарга чейин Кыргызстанда немистердин саны 100,000 болсо, азыр алардын 10,000 гана калганы айтылып жүрөт. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Өзбек фильм Өзбекстан ислам кыймылы тууралуу ыйык максат деп аталган кино тартууда. Кинодо Өзбекстан ислам кыймылы деп аталган уюмдун түзүүчүлөрү Тахир Юлдашев менен Жума Намангани тууралуу баяндалат. Айрым тургундар ал кино унутулган террорчуларды кайрадан элдин эсине салып атат деп чочулашууда. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Учурда Өзбекстандагы экинчи ири шаар делген Наманганда борбордук базар өрттөнүптүр. Бир автобус күйүп кетиптир деген имиштер күчөп турган чак. Мындай имиштер Өзбекстан ислам кыймылы тууралуу ыйык максат деген фильмдин акыркы эпизодторун тартуудан улам чыкты. Азаттыктын өзбек кызматынын булактары мындай имиштер ошол кинонун айынан чыкканын ырасташты.
Имиштин баары киночуларынын айынан чыкты. Алар Чарсу базарынын алдында эски автобусту жардырышты. Аны элдин баары келип тамаша кылды. Шаардык акимиятта иштегендер дагы чыгып, кино тарткан жайды тегеректеп турушту. Кинонун акыркы бөлүгү тартылып жаткан имиш.
Ал фильм Өзбек кино улуттук агенттигинин буйрутмасы менен Өзбек фильм кино студиясы тарабынан тартылууда. Ыйык максат аттуу тасмага буга чейин өзбек бийлигин пропагандалаган кинолору менен белгилүү болгон өзбек фильмдин жетекчиси Халел Насимов өзү режиссерлук кылууда. Режиссер ал кинонун маңызы тууралуу азаттыкка маалымат берүүдөн баш тартты, бирок кинодо башкы ролдордун бирин аткарып жаткан актерлордун бири атын атоодон баш тартып кинонун маңызы тууралуу буларды айтты.
Бул кино терроризм идеологиясынын туура эмес экендигин түшүндүрүүгө багытталган. Мында диний жоочулар менен күрөштүн татаалдыгы, ал идеологиялар сырттан кирери тууралуу баяндалат. Мунун баары союз учурунда куугунтукка алынып жүргөн жөнөкөй адамдын 90-жылдардагы эркиндик учурунда кандайча таасирдүү адамга айланган кишинин тагдыры тууралуу чагылдырылат.
Каримов бийлигинен качып, Ооганстанда көздөрү тазаланган Тахир Юлдашев менен Жуман Амангани тууралуу тартылып жаткан кинодо 80-90 жылдардагы Ташкент жана Наманганда болгон окуялар чагылдырылат. Анда Тахир Юлдашевдин образын Камол Хамраев аткарса, Жуман Аманганинин образын Дилмурат Масаидов аттуу актер жаратууда. Кинону тартууга мамлекеттик бюджеттен 1 миллиард сум же 160 миң АКШ доллары бөлүнгөн. Атын атоону каалабаган киносунчу террордук топ тууралуу кино тартуу Өзбекстанда азыр актуалдуу эмес деп эсептейт.
Мени таң калдырганы бул теманын актуалдуу эместиги. Анын үстүнө мындай пропагандынын азыр кимге кереги бар? Негиз эле эми унутуп келе жаткан террористтик идеологияны аны таратып жүргөн адамдарды элдин эсине кайра салуунун кереги жок.
Ыйык максаттагы эки образ 20-кылымдын аягында террористтик топту түптөгөн Тахир Юлдаш жана Жуман Аманганий аттуу тарыхый личностторго таандык. Бул экөө Ислам Каримов Өзбекстандын президенти болуп шайлангандан бир нече айдан кийин өлкөдөн качып чыгышкан. Алар алгач Тажикстанда оталган жарандык согушка катышып, кийинчерээк Ооганстанга жер которушкан. Алар 1998 жылы Фергана өрөөнүндө Ислам халифатын орнотууну көздөгөн Өзбекстан Ислам кыймыл аттуу топту түптөшкөн. Жуман Амангани 2001 жылы, Тахир Юлдаш 2009 жылы Ооганстанда көздөрү тазаланган. Азыркы күндө ал топтун аман калган мүчөлөрү канча экени, алардын саны жана лидери ким экени белгисиз. Ыдырыс Исаков, Азаттык.
Ош шаарындагы Алымбек Датка эс алуу багы соода түйүндөрүнө толуп кеткени нааразылыктарды жаратууда. Мындай эс алганы келгендер бул жер парк эмес эле базарга айланып калганын айтышууда. Кээ бирлери күркөлөрдүн артында аткаминерлер өздөрү тураарын, ошол себептүү алар бузулбай жатканын белгилешет. Бийликтер болсо бактан күркөлөрдү азайтып жатабыз деп убада кылышууда. Толугураак Оштон кабарчыбыз Эрнист Нурматов баяндайт.
Оштогу Алымбек Датка эс алуу багындагы соода күркөлөрү боюнча нааразылыктар бир жылча мурдараак козголгон. Андан бери Ош шаардык мэриясы мында жагдайды азмаз тартипке келтирмиш болгону менен абал анчейин өзгөргөн жок. Тескерисинче паркта күндөн күнгө жаңы дүкөн, күркө жана кафелер пайда боло баштаган. Күнөлүү соргумага эс алууга келген Айбек Таалайбек уулу аталган паркта бут коерго жер калбай калганын белгилейт.
Эс алуучу борбор эмес эле, бүгүнкү күндө базар болуп калды десек болот. Эс алуучулар келип фонтандын жанында отура турган скамейкалардын алдына өздөрүнүн столун коюп соода кылып атышат. Бул жагын карасаң дүкөн, анын жанында жанагы столду коюп алып конфет майда чүйдөсүн, нар жагында кафелери, чындыгында мындай бир отуруп эс ала турган жер болбой калды да, отура турган жер калбай калды да, бут коерго жер жок.
Тургундардын дагы бири Назира Аманилла кызы эс алуучу жай жалаң эле тамактануучу жайларга толуп калганын айтууда.
Бул жагында скамейкалар турган жер, отургучтар тура турган жерлерге жалаң адамдардын өзүнүн кызыкчылыгына пайдаланып турган кандайдыр бир оюндар же болбосо кафелер ачыла баштаган да. Мына азыр эле өзүңүздөр күбө болдуңуздар, жаңыдан ачылыптыр. Эми бул туура эмес да.
Ал эми эс алуу багын башкарып жаткан Ош шаардык мэриясынын алдындагы жашылдандыруу жана көрктөндүрүү чарбасы парктагы соода күркөлөрүн азайтуу аракеттери жүрүп жатканын билдирүүдө. Мекеменин эс алууну уюштуруу жана жер тилкелерин ижарага берүү бөлүмүнүн башчысы Маматжан Абдыкаримов буларга токтолду.
Эс алуучулар көп да, эс алуучулар өзү жүргөн деле базарга окшоп турат да. Бул жагын түшүнүшүбүз керек да.
Нормадан ашыкча коюлуп калган нерселерди быйыл алдырдык. 4 иш мерзимдүү токтоттук. Алар оюнчак сатуу, 1-2 балмузга саткан жерлерди биз жолдун боюнан алдырып иретке салдык. Керектүү болгон 4-5 павильонду койгонбуз. Жанагындай да эс алуучуларга жагдай түзүү. Бул деле жолдун аркы өзүнө барып туруп мороженое сатып алып келе албайт. Жол болсо жолдун алкы бетине өтүп туруп алар суусуну сатып келе албайт. Себептегенде жол коопсуздугу бар балдарынанчы.
Деген менен шаардыктар эс алуу багынан алынбай жаткан ушул эле күркөлөрдүн артында Ош шаардык мэриясында иштегендер же паркты иштеткен жашылдандыруу чарбасынын жетекчилери тураарын белгилешет. Алардан аткаминерлер ай сайын жең ичинен миллиондорду жеп жатканы жөнүндө да маалыматтар бар. Ал тургай муну соода күркөсү бузулган сатуучулардын бири Гүлай Аданова да ачыктаган эле.
Ушул жердин жетекчиси Айгүл Набатова Жанбаевна ушул мынабу магазин ошолго карайт, мынабу Азамат дегендики болчу мынабу павильон. Бул киши налогуйда иштеген киши болчу. Бир эле немедин ордуна 6 скамейка бата турган жерди ээлеген. Айгүл Наватованын магазини турган жерге 2 скамейка койлола турган жер ээлеген. А биздин машиналар ачык айкын мондай жерлерде турчу. Мына Айгүл Жанбаевнанын мектеби менен ачылган азыр куттанып калды. Силердин келишиңерге байланыштуу бардык нерсе куттанып жабылып, азырынча иш жок турат.
Жашылдандыруу мекемесинин өкүлү Маматжан Абдыкаримов күркөлөр аткаминерлерге караштуу экенин да четке кагып, алар катардагы эле ишкерлерге мыйзамдуу берилгенин белгилейт.
Наватованын бул жерде кызыкчылыгы деле жок.
Алымбек Татка эс албагы 2009 жылы мурдагы мэр Мелис Мырзакматовдун тушунда курулган. Парк калаанын борборунда болгондуктан мында шаардыктар көп салкындап келишет. Ош шаарында мындан сырткары 10 чакты эс алуу бактары бар. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Ушун менен Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышынын кезектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы будем обсуждать поправки в закон о референдуме, которые были приняты 30 июня в первом чтении. Представлю наших сегодняшних гостей. Журналист Нарын Айып, лидер политической партии «Арнамыс» Феликс Кулов и политолог Бахыт Бакетаев. А передачу из Бишкекской студии «Затыка» веду я, Булат Колбаев. Наверное, сразу начнем с вас, господин Айып. У меня такой вопрос. Я прочитал вашу вот одну из последних статей вот по поводу вот этих поправок закона о референдуме. Вы назвали вот эти поправки блицкригом и подготовкой к внесению изменений в Конституцию осенью этого года. Исходя из чего вы пришли к такому выводу?
Исходя, наверное, из того, что вопрос обсуждается долго уже, достаточно, с 2014 года, по-моему, когда в декабре, подводя итоги года, президент Атамбаев сказал первый раз, что надо в Конституцию вносить изменения. Это уже полтора года, скоро два года будет. Потом вопрос откладывался, видоизменялся, вопросы, предполагаемые на вынесение на референдум, тоже менялись. И до сих пор меняются. И вдруг последний день сессии вот этот, нынешнего парламента, этот вопрос о референдуме проходит, и все достаточно так скрытно как-то делается. Открыто ничего не говорится про сам референдум, когда он будет, что будет, какие вопросы будут выноситься, но вносится закон о референдуме, в котором меняются условия, да? В Конституции одни есть нормы, а в этом законе вносятся новые нормы. И мне представляется, что осенью во время местных выборов будет проведен все-таки референдум, потому что экономически это выгодно два в одном сделать. И вопросы, наверное, будут вынесены тоже разные, может быть, даже противоположные. Среди них будут те вопросы, которые нужны власти, а отдельно за этот вопрос нельзя голосовать, надо голосовать за весь пакет, и таким образом все будет проведено, поэтому я все это назвал блицкригом.
Угу. То есть вы считаете, что может повториться такая ситуация, как в 2010 году, да? Вот?
И не только в 2010 году, и раньше такие вещи были.
Ну, если в ближайшее время брать, да?
Меняли Конституцию, например, меняют половину Конституции, и за все эти статьи, там, из, ну, грубо говоря, из 100 статей, если 50 меняются, если я против 46-й статьи, но за 38-ю, я никакого выбора у меня нет. Я не могу выбирать, я за все должен голосовать, избиратель должен за все голосовать вместе.
Да, кстати, одним из изменений будет это внесение графы «воздержался».
Ну, может быть.
Феликс Шершимбаевич. Вы вот буквально в прошлом году, насколько я помню, это было где-то в декабре, обсуждали изменения в Конституцию. Вот какие бы вы хотели внести изменения?
Ну, во-первых, очень кратко я хотел сказать, что я с большим уважением отношусь к тем, кто сейчас присутствует в студии, и сейчас выступил Нарын Айып. Есть основания для каких-то, значит, может быть, сомнений, почему вдруг неожиданно выносится этот законопроект. Я не хотел сейчас заступаться за депутатов 6-го созыва, почему-то их оправдывать, но соглашусь, наверное, в том, что, видимо, нужно было какое-то обоснование населению показать, почему этот закон вносится, с какой целью. Если он просто как рядовой закон идет и потом должен облегчить в будущем когда-нибудь проведение референдумов, это одна тема. Если считается, что в последующем надо что-то изменить, надо было все-таки авторам, инициаторам законопроекта об этом сказать. Теперь, что касается непосредственно вообще, нужно изменять Конституцию или не нужно. На мой взгляд, когда мы в 2010 году проводили одновременно референдум, если вы помните, безальтернативно у нас проходит президент. Почему народ на это согласился? Казалось, мы сделали революцию, демократию. Очень просто. Люди хотели стабильности. Им нужно было быстрее определиться с властью. Вот это была главная причина. Но в таких случаях обычно бывают и ошибки. Недаром кто-то ему Металиева, она начала, значит, возбудила вопрос о том, что это ли Конституция была принята на референдуме или нет. Но даже вот в этом тексте Конституции есть определенные противоречия, и, на мой взгляд, есть серьезные недостатки. Кстати, об этом говорил сам президент Алмазбек Шаршенович Атамбаев. Вот, и он высказал, вот, я думаю, мысль, которая очень доступна для простого народа. Он говорил так. Предположим, придет, значит, президент молодой, горячий, такой же молодой, горячий премьер-министр, у молодого горячего президента в руках органы национальной безопасности, оборона, то есть войска, а у премьер-министра другие силовые структуры, финансовая полиция и, самое главное, МВД. Это более мощная организация на сегодня, которая насчитывает несколько десятков тысяч человек, подготовленных людей. Естественно, он сказал, это даже может привести к гражданской войне. Так вот, опять-таки, какой должен быть посыл? Народ говорит, должен быть один человек в стране отвечать за все. И некоторые говорят, это должен быть президент. Мы говорим, да, должен быть один человек, который за все будет отвечать. Но президент, это пример Акаева, пример Бакиева, показал, что они не подотчетны населению. И поэтому мы стали изучать международный опыт и пришли к выводу, что наиболее приемлемая модель – это германская, где есть ответственный человек в лице канцлера, и в то же время она подотчетна своему парламенту, депутатам. И при этом имеет большие права и несет большую ответственность. Вот мы решили сделать таким же, и, значит, премьер-министр, забрав у президента вот эти полномочия по обороне, по национальной безопасности, и он больше будет выполнять представительские функции, как выполняет представительские функции президент Германии, президент, допустим, Израиля, Австрии и так далее. Вот почему мы решили, что Конституцию нужно менять. Это не ради каких-то людей. Не ради Атамбаева, не ради там Кулова и так далее. Это для того, чтобы обеспечить стабильность в стране.
Феликс Ашимович, вы 5 лет отработали в прошлом созыве парламента, и буквально за год до конца полномочий 5-го созыва этот вопрос уже выносился, но он не набрал достаточного количества голосов. Там, по-моему, насколько я помню, одного голоса не хватило.
Ну, здесь я должен так сказать. Это не по референдуму, а по изменению в Конституцию, то, что мы пытались сделать. Здесь было обращение президента Атамбаева к лидерам фракции, и мы свой проект временно отозвали.
Инициатор законопроекта о внесении изменений в закон о референдуме обосновывает свое предложение приведением в соответствие этого конституционного закона с основным законом республики. Ну, основной закон был принят 6 лет назад. Закон о референдуме еще раньше. А вот как вы думаете, почему вот инициаторы вот ждали 6 лет? Это какие-то подозрения вызывает, потому что уже приближаются президентские выборы.
Да, это вызывает подозрения, но я бы не стал говорить о том, что за этим кроется нечто такое зловещее. Это может быть, поскольку новый парламент пришел, они отработали полгода, решили начать вот с таких основных каких-то законопроектов. Но обоснование, мне кажется, не совсем удачное. приведения в соответствии с Конституцией, потому что, если внимательно посмотреть по Конституции, 10 тысяч, значит, голосов избирателей, это право, им принадлежит право законодательной инициативы, это уже есть в Конституции. Значит, какие-то другие моменты, я думаю, там тоже противоречия Конституции такого нет, чтобы торопиться. Другой вопрос, что мы можем сейчас об этом говорить, что ожидаются какие-то, значит, определенные действия, направлены на то, чтобы, как скажем, упорядочить какие-то основные моменты, я думаю, что, видимо, это может произойти.
Господин Бакитаев, вы не считаете, что под этим законопроектом может крыться какая-то подоплека политическая?
Да, может. И об этом надо думать, и об этом нужно предостерегать. Вы знаете, дело в том, что вот нация, государство, общество в истории цивилизации, оно всегда меняется. И мы все наблюдаем еще от Римской империи до сегодняшнего дня. Каждый год меняется общество, меняются системы. Если раньше мы строили коммунизм, сейчас мы строим капитализм. И поэтому даже Томас Джефферсон, который написал первую декларацию Соединенных Штатов, которая стала основой Конституции Соединенных Штатов, они даже это изменили. Потому что дело в том, что Томас Джефферсон там написал: «Все граждане США равны, запятая, кроме негров». Потом рабовладельский юг и демократический север объединились, вопрос надо было изменять. И представляете себе, если бы сейчас до сих пор они не изменили запятую, это не убрали, не поставили точку. Дальше. Изменяется все. Даже Библия, которую писал сам святой Иоанн, папа Иоанн VI, он внес туда изменения, поправки. Поэтому считать нашу Конституцию какой-то египетской пирамидой, это ошибка, потому что наше общество меняется. Поэтому мы не изменяем Конституцию. Мы вносим, мы должны вносить туда поправки. Потому что наша Конституция, это получился коктейль из социалистических каких-то ценностей, и туда внедрили вот этот вот сейчас современный социальный дарвинизм. Угу. Поэтому мы должны менять, общество меняется, и мы обязательно должны этой Конституции, если она не будет соответствовать обществу, общество, конечно, в один день восстанет. Далее. Данная Конституция, на мой взгляд, дает прекрасную дорогу для следующего президента, чтобы он мог заново, значит, открыть семейный клан или какой-то узкий круг приближенных лиц может узурпировать власть. Поэтому я согласен с Феликсом Шибаевичем, что мы должны выбрать некую парламентскую, раз мы идем к ней, мы должны выбрать парламентскую конституцию. Тем более, как говорил Дорабек Сонарбаш-Доке, мы до Европы за тысячи лет жили в парламентской стране, так как у нас были курултаи, основные вещи, основные направления. Мы, наш народ, нация решала на курултае, где приходили представители родов, и там решались вопросы войны, мира, там, и так далее, и так далее. У нас в генах парламентаризм. Вот эта конституция, она не чисто парламентская. Поэтому главной задачей, на мой взгляд, президента Атамбаева, даже не экономику, даже не коррупцию, нужно изменить эту конституцию так, чтобы следующий президент не мог узурпировать власть. И окружающий его узкий круг лиц или семейство не могло узурпировать власть народа. Это сделано в больших странах, может далеко не ходить. Возьмите Норвегию, Швейцарию, что угодно, развитые страны. В странах, где не больше 15 миллионов человек, лучше всего работает парламентская система управления. Это в больших странах, США, Россия, Франция, не знаю. Поэтому мы не должны к этому относиться подозрительно, мы наоборот должны это поддержать, чтобы мы могли иметь конституцию понятную, ясную и вовремя исправлять. Потому что эту конституцию простой народ, обыватель не читает. Это юристы могут понимать и читать. Там очень много от лукавого написано, понимаете? Его можно по-разному интерпретировать. Вот поэтому я за реформы и той же Конституции, за поправки к нему, потому что время течет, время изменяется. В одну и ту же реку мы не можем войти с одной и той же Конституцией.
Нашим радиослушателям я напомню, в эфире программа «Перекресток». Сегодня мы обсуждаем поправки в закон о референдуме, которые были приняты в первом чтении 30 июня. Сегодняшние наши гости – лидер политической партии «Арнамыс» Феликс Кулов, журналист Нары Наиб и политолог Бахыт Бакитаев. А в студии Болот Колбаев. Ну, до изменения Конституции, до инициирования изменения Конституции еще дело не дошло. Но, господин Наиб, вы как считаете, это вот какая-то подготовка идет, да, вот именно Конституция, или все-таки какие-то другие вопросы еще могут быть вынесены на всенародное голосование?
Подготовка, конечно, идет. И всегда шла, можно так сказать. Но вот я не согласен с тем, что Конституцию не читают, поэтому ее надо менять. Ну, как это понимать? Это трудно. Получается, новую напишут, все начнут ее читать. Второе. Я не согласен с тем, что вот Феликс Ашинбаевич сказал, что для стабильности надо поменять, чтобы установить стабильность. А то вдруг горячий молодой придет премьер, молодой горячий придет президент. А в 2010 году, когда были парламентские выборы, в 2011 году, когда были президентские выборы, молодой горячий, как могло быть тогда, тоже ведь пришли молодой горячий Алмаз Шашинович Атамбаев и Бабанов, премьер-министр. Оба были молодые и горячие. И тогда именно Конституция была написана для парламентаризма. Почему после этого начались все эти движения, принятие в 2012 году закона о внешней политике, когда вопросы всей внешней политики были переданы специально президенту, хотя они были прописаны в парламентской конституции за парламентом, и вообще все тогда движение было за парламентаризм. Все мы на всех трибунах говорили, что Кыргызстан стал парламентской республикой, и в самом парламенте об этом говорили весь пятый созыв. А теперь вдруг оказывается, мы должны поворачиваться к парламентаризму. И все эти годы вся политика власти была на то, чтобы концентрировать власть в руках одного президента. И теперь этот президент говорит, если вдруг придет молодой горячий, то начнется война и так далее. Кто ему мешает этого не допустить? И получается, что вот он такой благоразумный, который не допустит ничего, а если другой придет на его место с этими же полномочиями, то обязательно будет что-то плохо.
Ну, я, во-первых, не соглашусь. Были молодые, но не были горячие. Оба. И Бабанов и Атамбаев. Но здесь вот в чем вопрос стоит. Мы должны создавать систему, как бы условно говоря, защиты от дураков. И поэтому опытный политик, мудрый политик должен смотреть на несколько шагов вперед. Что надо смотреть вперед, чтобы не допустить. Понимаете, мы пережили две революции, третью революцию страна не переживет. И поэтому у нас должна быть какая-то преемственность передачи власти, чтобы люди уходили спокойно, другие приходили. И вот таким образом, значит, у нас страна двигалась вперед. Должно быть как в лесу. Вверху, допустим, деревья от ветра качаются, внизу тишина. Вот так должно быть и у власти. Власть может где-то между собой спорить и так далее, но народ внизу спокойно должен жить. Так вот, эта конституция, к сожалению, она закладывает мины замедленного действия. Мы их должны сегодня убрать, пользуясь вот таким моментом. Я считаю, это необходимо. Например, возьмите Верховный суд. Что интересно, допустим, Верховный суд, мы сейчас стали разбираться, он только рассматривает все, значит, решения судов, которые приходят к нему снизу. Он сам не может выступать как суд первой инстанции. А теперь представьте ситуацию, значит, обращается весь совет судей. Он принимает решение кого-то наказать. И этот судья, которого наказали, обращается в районный суд, чтобы отменить решение совета судей. А это орган судейского самоуправления. Так нет, чтобы сразу Верховный суд рассмотрел. Также есть очень много других вопросов. Тот же совет по отбору судей. Вы все убедились, что этот орган, в общем-то, вызывает у многих нареканий. Его надо ликвидировать и сделать другую систему, систему подготовки судей, как делается в развитых странах. То же самое касается и вопросов правительства, что премьер, вот сейчас стали наделять его правами, чтобы он кого-то мог снимать и убирать, зависимость от фракций. Вот эти вопросы надо решать. И я думаю, что изменения, они назрели, и эти изменения не просто в угоду Атамбаеву, или в угоду кому-то еще там. Это изменение для того, чтобы, во-первых, стабильность, во-вторых, был прогресс вперед, и самое главное, чтобы люди видели, кто за что отвечает. Сегодня этого нет.
Феликс Ашимбаевич, вы уже в политике с самого дня обретения независимости Кыргызстана. И вы знаете, что и Акаев, и Бакиев вносили изменения в Конституцию. И к чему это привело, вы знаете сами. И у народа появился какой-то комплекс. Знаете, вот как начинаются обсуждения внесения изменений в Конституцию, народ начинает возмущаться. Вот как вы считаете, как вот политик с 30-летним опытом, да, возможно, инициирование референдума и вынесение на обсуждение, на голосование изменения в Конституцию, они не вызовут какую-то негативную реакцию у населения?
Нет, я уверен, что негативной реакции не будет, потому что надо правильно объяснять. Если мы объясним вот всех позиций, что это для того, чтобы была стабильность, для того, чтобы народ видел, кто отвечает за положение дел в стране, тогда, я думаю, это будет правильно. Сегодня некоторые, вот, допустим, оппоненты упрекают Атамбаева, что он узурпировал власть. Объясняя это тем, что его находится представитель в правительстве, его, значит, руководитель парламента, значит, он сам создал партию СДПК. Вот такие обвинения могут быть, потому что сама система, значит, так создана, что вот, дает основания для таких вот разговоров. Но при этом говорят, ну, по Конституции Атамбаев не отвечает за экономику. Но ему все претензии по экономике даются сегодня. Почему? Потому что ты считаешь, ты должен за все отвечать. Но извините, по Конституции у него нет таких прав и полномочий. Отвечает правительство. На правительство внимания никто сегодня не обращает. Получился перекос. И вот что интересно, когда была Роза Тунбаева президентом, у нее не было своей фракции в парламенте. И она сказала так. Это очень такой симптоматичный момент. Она сказала, что у нас сегодня в стране парламентская, премьерская форма правления. Приходит Атамбаев, у него другая ситуация, у него есть фракция. И он говорит, у нас сегодня парламентская, президентская форма правления. Угу. Понимаете, вот есть такое разночтение. Если у тебя есть своя фракция, значит, ты можешь влиять на состояние. А должно быть по-другому. И здесь вот это стремление того же главы государства что-то изменить для того, чтобы не было такой двойственности верховенства власти, я думаю, оно очень правильно.
Спасибо. Господин Бакитаев, ну, согласно вот поправкам, которые сейчас обсуждаются, приняты в первом чтении, сокращается количество субъектов, имеющих право на инициирование референдума. Исключается президент. Для инициирования, в том числе для инициирования референдума, надо будет собрать 10 тысяч подписей избирателей. Ну, например, Бишкек, население Бишкека уже превысило 1 000 000. Не может ли возникнуть такая ситуация, что Джоркинеш просто будут шантажировать? Потому что 10 тысяч подписей собрать, в принципе, не составит труда, если даже стать у какого-нибудь крупного торгового центра.
Вы знаете, я за то, чтобы можно было шантажировать от имени народа и Джоркинеш, и президента. И хорошо, что у президента забрали право на...
Еще не забрали. Предлагают.
Дай Бог предлагает, значит, мы к этому идем, и нужно забрать. Иначе, вы же знаете, мы обожглись уже, и Бакиев, и Акаев, они Конституцию делали под себя. Это вот как раньше, помните, король Генрих VIII не мог жениться на Анне Болен, и он отсоединился от римской церкви и сделал англиканскую церковь. Вот оттуда еще болезнь идет со средних веков. И поэтому очень хорошо, что мы уменьшаем власть президента. Потом наша конституция, вы знаете, она такая от лукавого. А, значит, кто-то говорит, это президентско-парламентская, кто-то говорит, президент премьерско-парламентская, другой говорит, парламентская. Президентская. Простите, господа, конституция в развитых странах однозначно называется или президентской, или парламентской. Она не называется в Германии это президентско-парламентская. Вот здесь вот не нужно лукавить, и поэтому нам нужно поставить точку. Или мы идем 100% парламентской страной, или мы идем президентской. Потому что кто будет отвечать за страну? В нашей Конституции очень много написано права. Обязанности точно не определены. Вот той же политической ответственности. У нас каждый премьер-министр берет политическую ответственность. Потом уходит с работы и ходит по тротуару, по Дзержинке туда-сюда. Понимаете? Он не там должен ходить, если он принес какие-то убытки нашей стране. Вот об этом нужно подумать. И я хотел бы предложить, чтобы мы лишний раз народ не беспокоить, потому что мы уже обожглись. так? Не говорит об изменении Конституции, Федор Ильич, может быть, говорит о поправках, потому что в другие конституции мира вносятся поправки. В нашей Конституции очень многие вещи очень хорошо определены, как права человека, свобода слова и так далее. То есть большие такие ценностные понятия у нас нормально определены. Поэтому люди, возможно, беспокоятся и за это. Поэтому мы должны вносить туда поправки. Судебная реформа в нашей Конституции оказалась практически хромой. Ой, судебная реформа, судебная система. И поэтому 6 лет эта судебная реформа занимается, и будут еще много лет заниматься, пока у нас в фундаменте законов не будет, они не окажутся равной ветвью трех властей. Это вот основа государства и права. Судебная система у нас хромает. Поэтому заниматься там судебной реформой, это так вот, сказки про белого бычка. Ну, поэтому я еще раз хотел бы, что выразить мысль, что наша Конституция это устарела. Его нужно менять, общество у нас другое. И на самом деле мы должны перейти на чистую Конституцию, на парламентскую. То, что мы заложено в наших генах кыргызских.
Хорошо, спасибо. Господин Айп, вы хотите высказаться?
Да. Мне бы хотелось что сказать. Как это, что это за конституция, которая устаревает за 5 лет? Не совсем получается, что все, кто в этом конституционном совещании участвовали в 2010 году, они что, совсем были неграмотные люди, что они создали такую конституцию, что которая и общество изменилось за 5 лет, и конституция устарела, ее надо менять. Мне кажется, для властей было бы гораздо более авторитетно и серьезно, если бы они уважали свой собственный мораторий, который они наложили в июне 2010 года. Если они перед лицом всего народа, перед памятью погибших людей на этой конституции давали на их могилах клятвы, что вот из-за того, что там Акаев, Бакиев, там другие меняли конституцию, мы теперь ее менять не будем. Вот до 1 сентября 2020 года никаких изменений не должно вноситься. И эти же самые люди теперь говорят, устарело, надо менять, конституция не священная корова и так далее, и так далее. Кому тогда вот можно верить? Можно ли этим людям верить? Почему они такие безответственные, что они пишут одно, а потом через 3 года конъюнктура меняется, им надо уже конституцию менять. В Англии или Великобритании или в Израиле вообще нет конституции. Германия – парламентская республика, США – президентская страна, Франция – смешанная президентская, парламентская. И нормально люди работают, если власти ответственные. Дело не в самой конституции или в законах. Дело в том, что как их исполняют эти люди, как они к ним относятся и насколько они уважают свой собственный народ.
Ну, я хотел, во-первых, немножко возразить, в каком плане. Нельзя говорить о безответственности людей. Люди ответственно подходили, но вопрос стоит по-другому. В каких условиях принималась Конституция? Вспомните. Это не было такой последовательный процесс, когда собрали, стали обсуждать. Это было все на ходу, потому что революция произошла, уходит, убегает президент из страны. Здесь вы помните ошские события. Все эти на этой волне, как раз когда Конституция принималась, это надо было решение быстрее стабилизировать ситуацию. В такой ситуации ошибки неизбежны. Потому что надо иметь мощный опыт накопить парламентаризма, чтобы уже как-то знать. А мы шли к парламентаризму, не зная, как, с чем это кушают. И сделали попытку создать парламентскую форму. Но при этом и вот осталась старая инерция. А давайте президенту тоже что-то дадим. Давайте дадим ему 2 крупных силовых ведомства. Вот в чем ошибка была, понимаете? И сейчас это стало заметным. Стало заметным, и Атамбаев совершенно правильно об этом говорит. Он ответственно об этом говорит. Но обвинять сейчас кого-то из членов Временного правительства, из тех людей, кто был на конституционном совещании, в этих вопросах нельзя. И вопрос не стоит так, вот через 5 лет, а что раньше думали? Так можно по любому поводу рассуждать.
Это записано в самой Конституции, давайте не будем менять.
Кстати, я хотел бы еще сказать на заметку нашим радиослушателям, что председатель Конституционного совещания, Улукбек Текебаев, значится одним из инициаторов вот этого закона.
О референдуме.
Да.
референдум. Какое бы неправильное решение или как бы неправильно не приняли, раз пообещали, эти обещания надо выполнять. Тем более это специальным конституционным законом, как приложение к самой Конституции, это было принято на референдуме. Поэтому даже если были ошибки, подождите до 1 сентября 2020 года. А потом, здесь, пожалуйста...
Да. Здесь вопрос стоит немножко в другой плоскости. Мы же не говорим, что вечером, значит, мы поженились, утром три раза талах сказали и разбежались. Потому что это один человек талах говорит. А мы говорим так. Мы поженились, но мы говорим, давайте вместе будем разбираться через суд. Пригласим народ и разберемся, надо нам расходиться, не надо расходиться, на каких условиях. Поэтому здесь идет демократический процесс. Сначала принимается закон о референдуме, потом выносится на обсуждение. Это будет последовательный процесс. Но есть логика, почему мы хотим. В политике надо делать все взвешенно. Поэтому я извиняюсь за такой пример, но он должен быть понятный, почему, что мы все-таки решаем крупные политические вопросы. Поэтому упрекать и обвинять Атамбаева, что он хочет узурпировать власть, или он что-то хочет под себя сделать, это исключено. Потому что все открыто, очевидно. И сейчас уже никто Атамбаеву даже не позволит пойти на какие-то узурпации власти. Потому что ситуация и время другое.
Что, спасибо вам. Наше время, к сожалению, истекло. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня мы обсуждали поправки в закон о референдуме. Наши сегодняшние гости Нарын Аиб, журналист, лидер политической партии Арнамыс Феликс Кулов и политолог Бакыт Бакетаев. А программу из Бишкекской студии АЗТ-ка вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио АЗТ-ка.